Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» начинает вещание в канун великого и спасительного праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Молитвенно желаем вам заступничество Царицы Небесной на путях вашего спасения. Братья и сестры, в начале первого часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего святого богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем прозвучит очередная программа из личного архива епископа Василия Радзянко в радиоцикле «Таинство второго рождения». Сегодня она посвящена размышлениям преснопамятного владыки о таинстве миропомазания. Завершат час рассказы из новой книги архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые» в записи автора.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 22 зачало, 6 глава, с 1 по 7 стих. В то время пришел Иисус в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и Осии Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем?» Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. Нет пророка в своем отечестве. То, что произошло с Господом в Назарете, перешло в пословицу. А может быть, эта пословица уже существовала тогда, на основании печального опыта Иеремии и других ветхозаветных пророков. И Господь ссылается на нее, когда говорит: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем». С самого начала своей проповеди Господь имел возможность увидеть непонимание близких. И вот теперь Он приходит в Свой родной город. Христос не был в нем с начала Своего служения, после принятия крещения от Иоанна Предтечи. Здесь находятся Его родные и близкие. Но Он прибыл сюда не для того, чтобы просто навестить их. Он прибыл как Учитель в сопровождении Своих учеников. В первую же субботу Господь отправился в синагогу и начал учить. Однако Его учение было встречено с большой настороженностью. Жители Назарета соблазнялись тем, что человек с прошлым, как у него, может так говорить и совершать такие дела. Не плотник ли он? Жители Назарета с презрением отнеслись ко Христу, потому что он занимался обыкновенным ремеслом. Он был человек из народа, простой человек, и потому они отвергли его. Для нас же в этом его слава, потому что это означает, что Бог пришел на землю, чтобы спасти всех, не исключая никого. Он воспринял нашу обычную жизнь со всеми ее обычными трудами. Происхождение, богатство и положение ни в коей мере не определяют достоинство человека. Мы должны всегда помнить об искушении оценивать людей согласно их внешним данным, а не потому, что они на самом деле собой представляют. Кроме того, жителей Назарета смущало, что близкие ему по плоти живут рядом с ними. Они задают вопрос, на который у них уже есть ответ. Откуда у него это? Они знают все о его происхождении, в том числе вероятно, что Иосиф — мнимый его отец. Ибо странным образом они называют Господа сыном Марии, хотя обыкновенно у иудеев родство определяется по отношению к отцу. И через это умолчание об отце Евангелие также подчеркивает веру раннехристианской церкви в девственное зачатие Спасителя. Что касается его братьев и сестер, таковыми было принято называть даже самых дальних родственников. Жителям Назарета все уже заранее известно, ничего нового они не надеются о Христе узнать, и их вопрос, откуда у него это, не имеет ничего общего с восклицанием учеников Господа после утишения бури: «Кто же сей?» Мы не видим у его соотечественников предрасположенности к вере. Евангелие ясно говорит о их недоверии ко Господу, и, как следствие этого, о полном отсутствии веры. Верить в Бога не значит просто верить, что Бог существует. Необходимо иметь открытость и доверие Господу, даже если вера еще слаба. Неверие жителей Назарета является своего рода неодолимой преградой для Господа, удивляющей его. Мы стоим перед лицом страданий Христовых. Велико его страдание — сознавать свое бессилие перед отказом веры, быть в любимой стране своего детства и не иметь возможности совершить чудеса. Разумеется, он не мог быть связан в силе чудотворений, но чудеса, которые он мог бы совершить, заранее ими отвергаются. Разве не похожи наши современники на жителей Назарета? Конечно, мы уже не живем в эпоху, когда с университетской кафедры профессора могли заявлять, что Христос никогда не существовал. Но для скольких сегодня он только духовно сверходаренный, гениальный человек, как унижают его многие, даже именующие себя христианами, из числа сегодняшних католиков и протестантов, низводя его жизнь до только человеческого измерения. Это страдание любви от встречи с неверием и отвержением будет самым тяжким испытанием для Господа на всем его пути. Оно будет простираться до Гефсимании и до Голгофы, но оно не может никогда остановить Господа. И сейчас, отвергнутый в Назарете, он идет по окрестным селениям. Неприятие его в Назарете становится даром для соседних краев. Но Господь уходит, он начинает сначала. Позднее он даст своим ученикам тот же совет: если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Главное в нашей духовной жизни может быть вовсе не успех. Бог не требует от нас успеха, говорит святой Иоанн Златоуст, но труда. Очень важно уметь восстать после поражения, не отождествить себя с поражением, уметь извлечь из него уроки. Поражения научают нас смирению. Святые отцы говорят, что мы должны, как предтеча, только уготовлять пути Господу. Есть вещи, которые могут увидеть только глаза, промытые слезами. Придет время, когда мы увидим, что эти моменты нашей немощи — то, что было, может быть, самым великим в нашей жизни. Трудиться ради Царства Божия — это уже участие в главной победе, даже если мы терпим поражение.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
эфире программа отца Владимира о православных таинствах в современном мире. Сегодня миропомазание и современность. У микрофона отец Владимир.
В обычном словоупотреблении под миропомазанием понимают иногда помазание освященным маслом на всеношной, под двунадесятые праздники, когда верующие подходят к иконе праздника, а потом к священнику или архиерею и получают помазание. Но это не так. Елей и миро не то же самое. И елей не всегда употребляется одинаково, а в трех различных случаях с разным значением. Перед крещением в подготовке, в двунадесятые праздники и в конце жизни, при соборовании или при молитве об выздоровлении болящего. Елей — обычное масло, освященное молитвой. Слово «елей» по-гречески также значит «милость». Мира — особый пахучий состав, специально приготовленный из масла и других веществ и трав, по особому древнему рецепту, издавна употребляющемуся на Ближнем Востоке. Мира употребляется в двух случаях, и тоже с различным значением. При миропомазании новокрещенных, уже после крещения, и при освящении храма, а в прошлом — при помазании православных царей на царство. Обычай этот коренится еще в Ветхом Завете, когда помазывали миром священников, пророков и царей Израиля, а также помазывали при погребении умерших. Отсюда и символическое значение слова «мессия», по-гречески «Христос», «помазанник Божий», которого ожидали евреи как своего избавителя, высшего царя, священника и пророка, помазанного Духом Святым, Спасителя мира, который также был помазан на смерть и на крест. В наше время мира изготовляется только в кафедральных соборах каждой автокефальной церкви, где она особым образом варится на Страстной неделе с участием самого патриарха, митрополита или архиепископа, в зависимости от того, какова эта церковь, патриархия или архиепископия, в сослужении с сонмом прочих епископов данной страны. Право изготовлять святое миро — знак, символ автокефалии, внутренней самостоятельности каждой национальной церкви. Когда миро варится в Великую Среду, в память помазания благоуханным миром мироносицы Спасителя, читаются особые молитвы о призывании Святого Духа на это миро и на всех, кто этим миром будет помазан. А когда мироварение заканчивается, и миро окончательно освящается патриархом, митрополитом или архиепископом, оно распределяется по епархиям и по приходам этой церкви. Каждый приходской священник получает освященное миро как знак единства со своим патриархом или митрополитом и со всей церковью, и как символ дара Святого Духа, который получит от него его новокрещенные. Каждый из них становится помазанником, по-гречески Христом. Каждый христианин в этом смысле как бы малый Христос, уподобляющийся самому Христу Спасителю, Мессии, и с ним в этом помазании он таинственно соединяется. Мира легко отличить от елея по особому ему одному присущему запаху. Елей — символ освященного мира, напоминание каждому верующему, что он уже раз и навсегда был помазан миром, что он помазанник, Христос во Христе Иисусе. И каждое, часто повторяющееся елео помазание, как бы возобновление основного помазания, совершенного вначале святым миром. Но елей также употребляется в самом начале, еще до миропомазания и еще до крещения, когда готовящийся к крещению помазывается благословенным маслом как символ погребения, умирания человека грешного, чтобы в крещении и миропомазании совоскреснуть со Христом в благодати Святого Духа. И, наконец, елей употребляется в самом конце жизни, при соборовании умирающих, которое, однако, также является и таинством исцеления. Соборовать можно каждого больного, и можно соборовать несколько раз в жизни, и любого христианина можно соборовать, несущего на себе болезнь греха. Такое соборование совершается в больницах, на дому, в храме. В практике русской церкви совершается для всех молящихся вечером в Великую Среду. Такое помазание освященным маслом возвращает заболевшего телом или душой в состояние первотворения, в состояние того основного здоровья, которое было дано человеку до греха и которое будет в воскресении после смерти, и которое присуще уже дару Духа Святого, миропомазанию. Другими словами, в соборовании миропомазание, данное после крещения, данное раз и навсегда, но засоренное грехами и болезнями, теперь снова действует, возобновляется с полной силой. Такова многообразная практика церкви, связанная с различным помазанием верующих либо маслом, либо изготовленным из него миром. Иные спрашивают, нужно ли все это в наши дни, не устарело ли все это в современном нам мире. Человеку, не вникающему в глубину всей этой символики и этих таинств, это действительно может показаться лишним. Но именно современная жизнь показывает, что эта символика и это таинство гораздо более актуальны как раз сегодня. В наши дни повсюду в христианстве развернулось так называемое харизматическое движение, движение Пятидесятницы, стремление к озарению Духом Святым. Люди устали, люди жаждут истинной духовности, идут к Духу Святому. А ведь православное помазание как раз и есть такое именно озарение. Дар Духа Святого, продолжение Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов и на всю начинавшуюся тогда в Иерусалиме Церковь Христову. Без нашего непосредственного соприкосновения с Духом Божиим мы вообще ведь не можем быть христианами, не можем подойти к Богу, не можем совоскреснуть со Христом и стать соучастниками друг друга. А поскольку мы, люди на земле, имеем и тело, то внешнее прикосновение телесным образом дает полноту. Святое мира, входящее в наши поры, смягчающее нашу кожу и входящее также в нас своим благоуханием, является видимым, внешним, телесным признаком Духа Божия, озаряющего в эту минуту наш дух. Вот почему каждый верующий, если он был крещен в силу обстоятельств без миропомазания, должен прийти к священнику и просить его дать ему этот дар Духа Святого, внешним образом связующий его со всей Вселенской Церковью, с телом Христовым. Без священника и без святого мира этот дар получить нельзя. Это дар принадлежности к Церкви. Дух Святой — Дух Единства. А единство невозможно в одиночестве. Оно должно быть соборным, должно быть общим, должно быть Церковью.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» осуществляет в Москве круглосуточное вещание на волне УКВ 72,92 МГц. Оригинальная четырехчасовая программа и прямой эфир выходят, как обычно, с 20 до 24 часов по московскому времени. Затем программа повторяется. Слушайте оригинальную программу с 20 до полуночи, а остальное время – повтор предыдущих часов.
«Не святые, святые» – так называется книга архимандрита Тихона Шевкунова, только что вышедшая в свет. Признаюсь, что прочла ее, несмотря на огромный объем, более чем 600 страниц, почти за одну ночь. Автор с исповедальной откровенностью отвечает на многие вопросы, волнующие каждого христианина. Тепло и очень личностно вспоминает великих старцев, насельников знаменитой Псково-Печерской обители и первого среди них – отца Иоанна Крестьянкина. Сегодня вы услышите два рассказа, которые отец Тихон записал специально для радиостанции «Радонеж». Первый называется «Богослов».
Как-то к отцу Иоанну подошел молодой человек, выпускник духовной академии, и, представляясь, между прочим, заявил: «Я богослов». Отец Иоанн очень удивился и спросил: «Как, четвертый?» «Что четвертый?» — не понял академист. Отец Иоанн пояснил: «Мы в церкви знаем трех богословов. Первый — Иоанн Богослов, апостол и любимый ученик Спасителя. Второй — Григорий Богослов. Третий — Симеон, новый богослов. Только им святая церковь за всю свою 2000-летнюю историю решилась усвоить имя богослов. А вы, значит, четвертый. Но все же, кому и как церковь посылает духовную мудрость? На самом деле, чтобы быть богословом, совершенно не обязательно носить рясу и заканчивать духовные академии. Дух дышит где хочет, пораженно восклицает апостол Иоанн. Однажды мы с хором нашего Сретенского монастыря были на Дальнем Востоке, на военной базе стратегической авиации. После службы и концерта офицеры пригласили нас на ужин. Эта православная служба была в далеком военном городке первой за многие годы. Понятно, что люди смотрели на нас с интересом, как на что-то диковинное. Перед трапезой мы, как обычно для христиан, прочли молитву «Отче наш». С нами молился и крестился всеми уважаемый генерал. Часа через два, ближе к концу застолья, офицеры обратились к нему: «Товарищ генерал, вот мы видели, что вы крестились. Мы вас уважаем, но не понимаем. Наверное, вы успели подумать о многом, о чем мы еще не думали. Скажите, за прожитые годы вы поняли, что самое главное в жизни, в чем ее смысл?» Ясно, что такие вопросы задаются только после того, как люди хорошенько по-русски посидели за столом и прониклись взаимным доверием и доброжелательностью. И генерал, настоящий армейский генерал, немного подумал и сказал: «Главное в жизни — содержать сердце чистым перед Богом». Я был потрясен. По глубине и богословской точности такое мог сказать только настоящий незаурядный богослов, мыслитель и практик. Но, думаю, армейский генерал об этом не догадывался. Вообще, нашего брата-священника многому могут научить, а то и пристыдить далекие, казалось бы, от богословских наук люди. Во время переговоров о воссоединении русской зарубежной церкви архиепископ германский великобританский Марк признался мне, что в России с ним произошел один случай, который заставил его поверить, что духовные изменения в нашей стране не пропаганда, а реальность. Как-то он ехал с одним священником на автомобиле по Подмосковью. Владыка Марк немец, и для него было непривычно, что при наличии на трассе знаков, ограничивающих скорость до 90 км в час, машина неслась со скоростью 140. Владыка долго терпел и, наконец, деликатно указал водителю-священнику на это несоответствие. Но тот лишь усмехнулся наивному простодушию иностранца и заверил его, что все в полном порядке. «А если остановит полиция?» — недоумевал владыка. «С полицией тоже все в порядке», — уверенно ответил пораженному гостю священник. Действительно, через какое-то время их остановил сотрудник ГАИ. Опустив стекло, священник добродушно обратился к молодому милиционеру: «Добрый день, начальник. Прости, торопимся». Но милиционер никак не отреагировал на его приветствие. «Ваши документы», — потребовал он. «Да ладно, брось, начальник», — заволновался батюшка. «Ты что, не видишь? Ну, в общем, торопимся мы». «Ваши документы», — повторил милиционер. Священнику было и обидно, и стыдно перед гостем, однако ничего не оставалось делать. Он протянул милиционеру права и техпаспорт, но при этом не удержался и едко добавил: «Ладно, бери, ваше дело наказывать, наше дело миловать». На что милиционер, окинув его холодным взглядом, проговорил: «Ну, во-первых, наказываем не мы, а закон, а милуете не вы, а Господь Бог». И вот тогда-то, как говорил владыка Марк, он понял, что если даже милиционеры на российских дорогах теперь мыслят подобными категориями, то в этой непостижимой умом стране все снова изменилось. «Вредный отец Нафанаил». Если бы в то время кто-то предложил назвать самого вредного человека в Печорах, то без сомнений услышал бы в ответ только одно имя – казначей Псково-Печерского монастыря архимандрит Нафанаил. Причем в этом выборе оказались бы единодушно священники и послушники, монахи и миряне, коммунисты из Печорского управления КГБ и местные диссиденты. Дело в том, что отец Нафанаил был не просто вредный, он был очень вредный. К тому времени, когда я узнал его, он представлял собой худенького, с острым пронзительным взглядом преклонных лет старца. Одет он был и зимой, и летом в старую застиранную рясу с рваным подолом, за плечами обычно носил холщовый мешок, а в нем могло быть что угодно, и сухари, пожертвованные какой-то бабкой, и 1 000 000 рублей. И то, и другое в глазах отца казначея являло чрезвычайную ценность, поскольку было послано в обитель Господом Богом. Все это достояние отец Нафанаил перетаскивал и перепрятывал по своим многочисленным потаенным кельям и складам. Финансы монастыря находились полностью в ведении и управлении отца Нафанаила. А тратить было на что? Каждый день в обители садились за стол до 400 паломников и сотни монахов. Требовалось обеспечивать бесконечные монастырские ремонты, новые стройки, да вдобавок повседневные житейские потребы братья, да помощь бедным, да прием гостей, да подарки чиновникам и много чего еще. Как отец Нафанаил один справлялся со всеми этими финансовыми проблемами, неведомо было никому. Впрочем, на его плечах лежало и все монастырское дело производства, а еще составление устава для ежедневных длинных богослужений, обязанности монастырского секретаря, ответы на письма людей, обращавшихся в монастырь по самым разным вопросам. И, наконец, он делился отцом-наместником труды по общению, как правило, весьма неприятному, с официальными советскими органами. Все эти обязанности, от одного перечисления которых любому нормальному человеку стало бы плохо, отец Нафанаил исполнял с таким вдохновением и скрупулезностью, что мы иногда сомневались, осталось ли в нем что-то еще, кроме церковного бюрократа. Ко всему прочему, на отце казначея лежала обязанность надзора за нами, послушниками. И можно не сомневаться, что исполнял он это дело со свойственной ему дотошностью. Подглядывал, высматривал, подслушивал, как бы мы чего ни сотворили против уставов или во вред монастырю. Хотя, честно признаться, присматривать за послушниками действительно требовалось. Приходили мы из мира в обитель изрядными разгильдяями. Была у отца Нафанаила еще одна фантастическая особенность. Он всегда появлялся именно в тот момент, когда его меньше всего ждали. Скажем, увильнет монастырская молодежь от послушания расположиться где-нибудь на гулбище древних стен, отдохнуть, поболтать, погреться на солнышке. Вдруг, как из воздуха, возникает отец Нафанаил. И, тряся бородой, начинает своим трескучим, особенно невыносимым в такие минуты голосом, выговаривать. Да так, что послушники готовы сквозь землю провалиться, лишь бы закончилось это истязание. В своем усердии отец Нафанаил в буквальном смысле не ел и не спал. Он был не просто аскетом. Никто, например, никогда не видел, чтобы он пил чай, только простую воду. Да и за обедом съедал, еле-еле пятую часть из того, что подавалось. Но каждый вечер непременно приходил на ужин в братскую трапезу. Правда, лишь с той целью, чтобы, сидя перед пустой тарелкой, придирчиво наблюдать за порядком. При этом энергия его была изумительна. Мы не знали, когда он спит. Даже ночью из окон его кельи сквозь ставни пробивался свет. Старые монахи говорили, что в своей келье он либо молится, либо пересчитывает груды рублей и трешек, собранных за день. Все это несметное богатство ему еще надо было аккуратно перевязать в пачке, а мелочь разложить по мешочкам. Когда он заканчивал с этим, то начинал писать руководство и пояснение к завтрашней службе. Никто, как отец Нафанаил, не разбирался во всех особенностях и хитросплетениях монастырского уставного богослужения. Однако, даже если свет в его келье выключался, это вовсе не значило, будто мы хотя бы на время могли считать себя свободными от его надзора. Нет, ночь напролет в любое время отец Нафанаил готов был появиться то там, то здесь, проверяя, не ходит ли кто по монастырю, что было строго-настрого запрещено. Помню, как-то зимней ночью мы, просидев допоздна в гостях у кого-то из братьев на дне ангела, пробирались к своим кельям. И вдруг в 5 шагах от нас из темноты выросла фигура отца Нафанаила. Мы замерли от ужаса. Но очень быстро, с удивлением, поняли, что на этот раз казначей нас не видит. И вел он себя как-то странно. Еле волочил ноги и даже пошатывался, сгорбившись под своим мешком. Потом мы увидели, как он перелез через низкий штакетник палисадника и вдруг улегся в снег прямо на клумбу. «Умер!» — пронеслось у нас в головах. Мы выждали немного и, затаив дыхание, осторожно приблизились. Отец Нафанаил лежал на снегу и спал. Просто спал. Так ровно дышал и даже посапывал. Под головой у него был мешок, который он обнимал обеими руками. Мы решили ни за что не уходить, пока не увидим, что будет дальше. Спрятались за водосвятные часовни и стали ждать. Через час мы, вконец закоченевшие, увидели, как отец Нафанаил внезапно бодро поднялся, стряхнул запорошивший его снежок и, перекинув мешок за спину, как ни в чем не бывало, направился своей дорогой. Тогда мы совершенно ничего не поняли. И лишь потом давно знающие казначеи монахи объяснили, что отец Нафанаил просто очень устал и захотел удобно поспать. Удобно в том смысле, что лежа, поскольку в своей келье он спал только сидя. А чтобы не нежиться в кровати, предпочел поспать в снегу. Впрочем, все, что касалось образа жизни печерского казначея, было лишь нашими догадками. Вредный отец Нафанаил никого в свой сокровенный внутренний мир не допускал. Да что там говорить, он не пускал никого даже в свою келью, включая всесильного отца-наместника. Хотя это и казалось совершенно невозможным, чтоб наместник, отец Гавриил, куда-то в своем монастыре не мог войти. Тем более, что келья казначея находилась не где-нибудь, а на первом этаже дома, где жил наместник, прямо под его покоями. Конечно, мириться с таким положением вещей для хозяина монастыря было невозможно. И вот однажды отец-наместник после какого-то праздничного обеда, будучи в чудесном расположении духа, объявил отцу Нафанаилу, что не откладывая, идет к нему в гости попить чайку. Несколько человек из братьев, находившиеся рядом в тот момент, сразу поняли, что сейчас произойдет нечто потрясающее ум, душу и всякое человеческое воображение. Упустить возможность увидеть такое событие было бы непростительно, так что благодаря свидетелям сохранилось описание этой истории. Отец-наместник торжественно и неумолимо двигался по монастырскому двору кельи отца Нафанаила. А казначей семенил за его спиной и с великим воплем убеждал отца-наместника отказаться от своей затеи. Он умолял его заняться чем-нибудь душеспасительным, полезным, а не праздными прогулками по ветхим, совершенно никому не интересным комнатушкам. Он красочно описывал, какой у него в келье беспорядок, что он не прибирал в ней 26 лет, что в келье невыносимо затхлый воздух. Наконец, в полном отчаянии, отец Нафанаил перешел почти к угрозам, громко размышляя вслух, что ни в коем случае нельзя подвергать драгоценную жизнь отца-наместника опасности, которая может подстерегать его среди завалов казначейского жилища. «Ну, хватит, отец казначей!» Уже с раздражением оборвал его наместник, стоя перед дверью кельи. «Открывайте и показывайте, что у вас там!» Несмотря на сердитый тон, было заметно, что отца-наместника разбирает настоящее любопытство. Осознав, наконец, что теперь никуда не деться, отец Нафанаил как-то вдруг даже повеселел, и молодцевато отрапортовав положенное монаху «Благословите, отец-наместник», прогремел ключами и отверз перед начальством заветную дверь, которая 4 десятилетия до этого момента приоткрывалась лишь ровно настолько, чтобы пропустить худенького отца Нафанаила. За широко распахнутой дверью зияла полнейшая непроглядная тьма. Окна в таинственной келье днем и ночью были закрыты ставнями. Сам отец Нафанаил первый прошмыгнул в этот черный мрак и тут же исчез, как провалился. Во всяком случае, из кельи не доносилось ни звука. Отец-наместник вслед за ним осторожно ступил за порог и, неуверенно крякнув, пробасил: «Что же у вас тут так темно? Электричество-то есть? Где выключатель?» «Справа от вас, отец-наместник», — услужливо продребезжал из непроницаемой тьмы голос казначея: «Только ручку протяните». В следующее мгновение раздался душераздирающий вопль отца-наместника, и какая-то неведомая сила вынесла его из тьмы казначейской кельи в коридор. Вслед за ним на свет стремительно вынырнул отец Нафанаил. В долю секунды он запер за собой дверь на 3 оборота и бросился к ошеломленному наместнику. Охая и ахая, казначей принялся сдувать пылинки и оправлять рясу на отце-наместнике, взахлеб причитая: «Вот незадача, Господи помилуй, этот выключатель, к нему приспособиться надо. Сломался еще в 64-м. На покров Божьей Матери, аккурат в день, когда Хрущева снимали. Знак. Утром отвалился выключатель, вечером Никиту сняли. С тех пор я этот выключатель назад не возвращаю. И никаких электриков. Сам все наладил. 2 проводка из стены торчат. Соединишь — горит свет. Разъединишь — гаснет. Но приспособиться, конечно, надо, это правда. Но не все сразу, не все сразу. Так что, отец-наместник, милости просим. Сейчас я дверку слова отворю и грядем с миром. Теперь-то вы знаете, как моим выключателем пользоваться. А там, ох, как много еще интересного». Но наместник, как к концу этой юродивой речи, и след простыл. При всем том, отец Нафанаил был действительно образцом послушания, писал длиннющие оды в честь отца-наместника и Псково-Печерского монастыря, а также сочинял нравоучительные стихотворные проповеди в 5 листов. Вредность отца Нафанаила простиралась и на могучее советское государство, особенно когда оно слишком бесцеремонно вмешивалось в монастырскую жизнь. Говорят, что именно отец Нафанаил дал особо тонкий совет великому пещерскому наместнику архимандриту Алибию, когда даже тот пребывал в некотором затруднении от напора и грубости властей. Произошло это в конце 60-х годов. Как известно, тогда все граждане Советского Союза должны были принимать участие в выборах. Ящик для голосования приносили в монастырскую трапезную, где после обеда братья под надзором наместника, недовольно ворча, отдавали кесарю кесарева. Но вот как первый секретарь Псковского обкома КПСС узнал, что для каких-то там невежественных монахов попущена нелепая льгота. Они голосуют за нерушимый блок коммунистов и беспартийных в своем отжившем исторический век монастыре, а на неизбирательном участке. Первый секретарь возмутился духом и устроил своим подчиненным беспощадный разгон за попустительство нетрудовому элементу. И немедленно распорядился, чтобы отныне и до века черницы приходили на выборы в Верховный Совет СССР, как все советские люди, на избирательные участки по месту жительства. Вот тогда-то, как говорят, отец Нафанаил и пошептал наместнику отцу Алипию на ухо тот самый до чрезвычайности тонкий совет. В день выборов, а это было воскресенье, после праздничной монастырской литургии из ворот обители вышел торжественный крестный ход. Выстроившись подвое, длинной чередой, под дружное пение тропарей, монахи шествовали через весь город на избирательный участок. Над их головами реяли тяжелые хоругви, впереди по обычаю несли кресты и древние иконы. Но и это было еще не все. Как и полагается перед всяким важным делом, в зале выборов духовенство начало совершать молебен. До смерти перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий строго оборвал их, указав, чтобы они не мешали гражданам исполнять конституционный долг так, как это у них положено. Проголосовав, братья тем же чинным крестным ходом вернулись в лютую обитель. Нет нужды объяснять, что к следующим выборам избирательная урна с раннего утра снова дожидалась монахов в монастырской трапезной. И в то же время строго приглядывавший за нами отец Нафанаил всегда пресекал гласные проявления оппозиционности по отношению к государству, и тем более попытки диссидентства. Поначалу это казалось нам чуть ли не возмутительным. Мы думали, что казначей просто лебезит перед властями, но потом мы постепенно узнавали, что отец Нафанаил не раз и не два сталкивался с засланными в монастырь провокаторами или переодетыми оперативниками. Но даже вполне понимая, что перед ним искренние люди, отец Нафанаил все же всякий раз обрывал столь любимые нами вольномыслие. И не только потому, что оберегал монастырь, а скорее потому, что берег нас самих от нашего же неразумия, фанаберии и молодой горячности, замешанной на самой простой гордыне. Он недорого ценил слова, даже самые героические, и знал о советской власти и обо всем, что творилось в стране не так, как мы, большей частью по наслышкам и книгам. Отец Нафанаил имел трезвое и очень личное отношение к советской власти, хотя бы потому, что его отец, священник Николай Поспелов, был расстрелян за веру в 1937 году. Пройдя солдатом всю войну, отец Нафанаил стал послушником великого наместника архимандрита Алипия и духовным сыном святого пещерского старца и чудотворца иерейско-монаха Симеона. Они оба, увидев в нем человека кристальной честности и необычайно живого ума, сделали его в тяжелейшие годы хрущевских гонений на церковь казначеем и секретарем монастыря и поверили ему самые сокровенные монастырские тайны. И еще к вопросу о советской власти. Как-то летней ночью я нес послушание дежурного на площади перед Успенским храмом. Звезды слабо мерцали на северном небе. Тишина и покой. Трижды гулко пробили часы на башне. И вдруг я почувствовал, что прямо у меня за спиной кто-то стоит. Я испуганно обернулся. Это был отец Нафанаил. Он смотрел в звездное небо. А потом задумчиво спросил. «Георгий, что ты думаешь о главном принципе коммунизма? Псково-Пещерский монастырь, Успенская площадь, 1983 год, 3 часа ночи, звезды». Не дожидаясь ответа, отец Нафанаил также в задумчивости продолжал. «Главный принцип коммунизма – от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но способности, потребности – это ведь, как всегда, какая-то комиссия будет определять. А какая комиссия? Скорее всего, тройка. Вот вызовут меня и скажут, ну, Нафанаил, какие у тебя способности? Кубометров 20 леса в день напилить сможешь. А какие потребности? Бобовая похлебка. Вот он и главный принцип». Хотя отец Нафанаил всегда старательно подчеркивал, что он никто иной, как педантичный администратор и сухой службист, даже мы, послушники, со временем стали догадываться, что свои духовные дарования он просто тщательно скрывает. Как это, впрочем, делали все настоящие монахи в обители. Отец Казначей не был официальным монастырским духовником. На исповедь к нему приходили из города лишь несколько печерских старожилов, да еще кто-то приезжал из далеких мест. Остальных он, как духовник, не принимал, ссылаясь на свою неспособность к этому занятию. Но однажды он на мгновение приоткрыл сокровенную часть своей души, хотя тут же опять спрятался за привычной строгостью и сварливостью. Я как-то провинился на послушание. Кажется, исполнил порученное мне дело весьма небрежно. За это сам отец-наместник поставил меня на 3 дня убирать снег по всей Успенской площади. Я тогда порядком разобиделся. Да еще снег все шел и шел, так что к 3-му дню я не просто устал, а еле ноги волочил. Мне было так жалко себя. Я так надулся на весь мир, что даже всерьез начал вынашивать план мести. Но какая может быть месть послушника-наместнику? Масштабы совершенно несопоставимые. И все же, из последних сил работая лопатой, я взлелеял в сердце следующую картину. Когда наместник будет проходить мимо меня на обед в братскую трапезную, то наверняка язвительно поинтересуется. «Ну как у тебя дела, Георгий?» И тут я отвечу, весело и беззаботно, как будто и не было этих 3 каторжных дней. «Лучше всех, отец-наместник, вашими святыми молитвами». И тогда он поймет, что меня не так-то просто сломить. Картина этой ужасной мести настолько согрела мое сердце, что даже среди непрекращающегося снегопада я почувствовал себя значительно веселее. Когда рядом проходил отец Нафанаил, я даже разулыбался ему, подходя под благословение. В ответ он тоже очень приветливо осклабился и осенил меня крестным знаменем. Я склонился поцеловать его руку и вдруг услышал над собой скрипучий голос. «Так значит, лучше всех, отец-наместник, вашими святыми молитвами?» Я так и замер, согнувшись, словно от радикулита. Когда же, наконец, решился поднять глаза на старца, то он смотрел на меня с нескрываемым ехидством. Но, заметив мой ужас, он уже с настоящей добротой проговорил. «Смотри, Георгий, дерзость еще никого до добра не доводила». И, прикинув свой мешок с миллионом, а может, с сухарями, заскрипел по морозному снегу к братскому корпусу. А я остался стоять, разинув рот, и только смотрел, как болтается при каждом шаге оторванная подметка на башмаке казначея. Ну, настоящий Плюшкин, только святой. Как сказал один почтенный питерский протоиерей, 1 год Псково-Печерского монастыря — это все равно, что 50 лет духовной академии. Другое дело, как мы эти уроки усвоили. Но это уже другой и, признаться, весьма горький вопрос. Кстати, Плюшкиным отец Нафанаил был самым нешуточным. Кроме того, что он трясся над каждой монастырской копейкой, он уступленно кидался выключать все праздно горящие электрические лампочки, экономил воду, газ и вообще все, что можно было сберечь и попряжать. И еще он строго бдел над вековыми устоями монастыря и древними иноческими уставами. К примеру, он терпеть не мог, когда кто-то из братьев уезжал в отпуск. Хотя лечебный отпуск полагался для всех, кому это было необходимо, отец Нафанаил все равно совершенно не принимал и не выносил этого. Сам он в отпуск, разумеется, за все 55 лет пребывания в обители не ходил ни разу. Наместник архимандрит Гавриил тоже никогда отпуском не пользовался и косо смотрел на тех, кто приходил к нему с подобными просьбами. Как-то помню, наместник все же благословил поехать в летний отпуск одного иеромонаха. Благословить-то он его благословил, но деньги на дорогу велел получать у казначея. Я тогда дежурил на Успенской площади и был свидетелем этой сцены. Началось с того, что собравшийся в отпуск иеромонах долго и впустую стучался в дверь кельи отца Нафанаила. Казначей, сразу поняв, о чем пойдет речь, затаился и не открывал. Тогда батюшка решил брать отца казначея измором. Он присел на скамью поодаль и стал ждать. Часа через 4 отец Нафанаил, опасливо озираясь, вышел на площадь, и тут его настиг отпускник с письменным благословением наместника выдать деньги на дорогу. Увидев бумагу, отец Нафанаил замер, совершенно убитый, а потом с воплем повалился на землю и, задрав к небу руки и ноги, при этом под подрясником обнаружились драные башмаки и синие выцветшие кальсоны, закричал во весь голос: «Караул, помогите, грабят, деньги им давай, в отпуск хотят, устали от монастыря, от Матери Божией устали, грабят, караул, помогите!» Бедный батюшка даже присел от ужаса. Иностранные туристы на площади застыли в изумлении. Схватившись за голову, иеромонах опрометью бросился в свою келью, а наместник, стоя на балконе настоятельского дома, страшно довольный, взирал на всю эту картину. Увидев, что опасность миновала, отец Нафанаил спокойно поднялся, отряхнулся от пыли и отправился по своим делам. Особую радость нам доставляло, когда мы получали послушание помогать отцу Нафанаилу в проведении экскурсии по монастырю. Как правило, ему поручалось водить каких-то особо важных персон. В наши послушнические обязанности входило лишь открывать перед посетителями и запирать за ними старинные засовы на тяжелых церковных дверях. Остальное время мы внимали отцу Нафанаилу. А послушать было что. Отец Нафанаил был продолжателем традиции своего учителя, архимандрита Алипия, отстаивавшего монастырь и веру в Бога в годы хрущевских гонений. Алипиевский дар мудрого, а порой беспощадного слова перешел по наследству к отцу Нафанаилу. В те атеистические годы советские работники, приезжавшие в монастырь, ожидали увидеть кого угодно – мракобесов, хитрецов-хапук, темных недочеловеков, но только не тех, кого они встречали на самом деле, своеобразно, но и очень интересно образованных умниц, необычайно смелых и внутренне свободных людей, знающих что-то такое, о чем гости даже не догадывались. Уже через несколько минут с курсантом становилось ясно, что таких людей они не встречали за всю свою жизнь. Как-то, а это было в 1986 году, псковское партийное начальство привезло в монастырь высокого чиновника из Министерства путей сообщений. Он оказался на удивление спокойным и порядочным человеком, не задавал идиотских вопросов, скажем, о том, в каком корпусе живут жены монахов, не интересовался, почему Гагарин в космос летал, а Бога не видел. Но в конце концов, после двухчасового общения с отцом Нафанаилом, чиновник, пораженный своим новым собеседником, все же выдал. «Слушайте, я просто потрясен общением с вами. Такого интересного и необычного человека я не встречал за всю свою жизнь. Но позвольте, как вы с вашим умом можете верить в... Ну, вы сами понимаете, во что. Ведь наука раскрывает человечеству все новые и новые горизонты. И Бога там нет. Он, простите, просто не нужен. Вот в нынешнем году к Земле из глубин Вселенной приближается комета Галлея. И ученые, представьте, точно рассчитали весь ее маршрут. И скорость, и траекторию. И для этого, простите, никакой идеи Бога не нужно. Комета, говорите, Галлея, затряс бородой отец Нафанаил. Значит, если с кометой все подсчитали, то и Господь Бог не нужен. Да, понятно. А вот представьте, если меня поставить у железной дороги и дать бумагу и карандаш, ведь я через неделю точно смогу сказать вам, когда и в какую сторону будет ходить поезда. Но ведь это не значит, что нет кондукторов, диспетчеров, машинистов. Министров путей сообщения. Ведь не значит, начальству оно везде нужно. Но не всегда подобные беседы заканчивались столь же благостно. Однажды в монастырь прибыла экскурсия, состав которой нам назвали шепотом. Дети членов ЦК. Не знаю, так ли это было, но молодые люди оказались весьма невоспитанными. Такая золотая московская молодежь, середины 80-х годов, которую я очень хорошо знал. Молодые люди то и дело прыскали от смеха, показывали пальцами на монахов и задавали те самые идиотские вопросы. Но делать было нечего, и отец Нафанаил повел их по монастырю. Экскурсия началась с пещер. Там при входе есть крохотная келья с маленьким окошком. В этой келье в начале 19 века подвязался затворник и рыский монах Лазарь. Здесь же он и похоронен. Над могильной плитой висят его вериги и тяжелый железный крест. В этой келье 25 лет подвязался в затворе рыский монах Лазарь, начал свою экскурсию отец Нафанаил. Я сейчас расскажу вам об этом удивительном подвижнике. «А куда этот ваш Лазарь здесь в туалет ходил?» — громко поинтересовался один из юных экскурсантов. Его спутники просто покатились от хохота. Отец Нафанаил терпеливо дождался, когда они успокоятся. «Куда в туалет ходил?» «Хорошо, я сейчас вам покажу». Он вывел озадаченных экскурсантов из пещер и повел их через весь монастырь к скрытому от посторонних глаз хозяйственному двору. Здесь, на отшибе, ютился старый нужной чуланчик. Выстроив экскурсантов перед этим заведением полукругом, как это делают обычно в музеях, отец Нафанаил торжественно указал на него рукой и произнес: «Вот сюда!» И расхимонах Лазарь ходил в туалет. «А теперь стойте и смотрите!» И, развернувшись спиной к изумленным молодым людям, оставил их одних. Когда те пришли в себя, старший группы разыскал наместника и выразил свое негодование случившимся. На что отец наместника ответил: «Архимандрит Нафанаил доложил мне, чем вы интересовались. Именно это он вам и показал. Ничем больше помочь вам не можем». Надо учитывать, что на дворе стоял 1984 год, а тогда все было не так просто. Могли случиться и серьезные неприятности. Но наместники Псково-Печерского монастыря традиционно были сильными людьми. Умирал вредный отец Нафанаил необычайно тихо и смиренно. Когда врачи предложили поставить ему сердечный стимулятор, он умолил отца наместника этого не делать. «Отцы, представьте, — говорил он, — душа хочет отойти к Богу, а какая-то маленькая электрическая штучка насильно запихивает ее обратно в тело. Дайте моей душе отойти в свой час». Я имел счастье навестить отца Нафанаила незадолго до его кончины и был поражен бесконечной добротой и любовью, исходившей от старца. Вместо того, чтобы беречь последние, оставшиеся для жизни силы, этот невероятно экономный во всем другом церковный скряга отдавал всего себя человеку, которого лишь на несколько минут посылал к нему Господь Бог. Как, впрочем, поступал он всю свою жизнь. Только когда-то мы этого не понимали.
Вы слушали рассказы из новой книги архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Вскоре на нашей радиостанции прозвучат и другие рассказы в записи автора, а книгу эту можно будет приобрести на стендах радиостанции «Радонеж» на православной выставке, которая откроется 2 октября в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.